Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к событию». У микрофона Михаил Соколов. Сегодня в нашей московской студии доктор философских наук, публицист Игорь Чубайс, депутат Государственной Думы России Александр Тарновский. На связи с нами будут, если все получится, историки Марк Солонин и Алексей Исаев. Ну, а я напомню, что 22 июня 2016 года президент России Владимир Путин выступал на заседании Государственной Думы России, возлагал венок могиле неизвестного солдата, встречался с руководством российского военно-исторического и просто исторического общества, дал новые ценные указания, как правильно изучать историю. Вот мы и поговорим о том, как власть использует историческую память о начавшейся 75 лет назад в советско-германской войне 1941-1945 года в своих интересах и каковы белые пятна в истории этой войны, то есть о политике и о прошлом. Ну что ж, давайте мы посмотрим небольшой отрывок из выступления Владимира Путина, как он связывает прошлое и настоящее.
75 лет назад гитлеровская Германия вероломно вторглась на территорию Советского Союза. Началась Великая Отечественная война. К этому времени нацистами, как известно, были порабощены многие европейские страны. И советский народ принял на себя самый мощный удар, но ответил врагу единым могучим сопротивлением. Стоял в полном смысле этого слова, насмерть защищая Отечество. Полностью и окончательно разгромил агрессоров в своем логове, одержал великую победу. Мировое сообщество не проявило бдительности, воли, сплоченности, чтобы не допустить войны, сохранить миллионы и миллионы жизней. Какой урок еще нужен, чтобы сегодня, отбросив старые, истрепавшиеся идеологические разногласия и геополитические игры, объединиться в борьбе с международным терроризмом? Но пока мы вновь, как это было и накануне Второй мировой войны, не видим положительной ответной реакции. Наоборот, НАТО усиливает свою агрессивную риторику и свои агрессивные действия уже вблизи наших границ. В этих условиях мы обязаны уделить особое внимание решению задач, связанных с повышением обороноспособности нашей страны.
Ну, давайте мы начнем, собственно, с современности. Вопрос Игорю Чубайсу. Вот как вам такая подача? Да? Нацисты и НАТО все на одной доске.
Я с этим совершенно не согласен по очень многим пунктам, начиная с того, что не 22 июня начало войны, а вообще война началась, Вторая мировая, 1 сентября, а Советский Союз вступил в нее 17 сентября 1939 года. И к 22 году, может, до 22 июня мы потеряли уже 180 тысяч наших бойцов в войне с Финляндией и так далее. А что было 22 июня? 22 июня Гитлер, который был боевым другом Сталина, который с ним подписал договора и секретные протоколы о взаимодействии и разделении Европы, Гитлер сказал, как пошел ты к черту, я теперь разрываю эти договора и начинаю с тобой воевать. И тогда возникает вопрос, а что должен был делать Сталин? Причем ответ на этот вопрос до сих пор отсутствует в нашей истории. Сталин должен был раньше начать войну? Или Сталин должен был вместе с Гитлером воевать и делить мир? То есть вот сама эта коллизия, она не разобрана. Здесь очень много неясного и открытого. Ну, я могу и продолжить? Могу.
Ну, про НАТО все-таки хотелось бы услышать.
Про НАТО, хорошо, да, про НАТО я скажу следующее. Я считаю, что у нас особенность советско-постсоветской государственности в том, что наши руководители постоянно ищут врагов вовне. То есть у нас и Обама виноват, и Евросоюз виноват, и Гитлер виноват, и Саакашвили виноват, и так далее, и так далее. А кроме того, всегда и внутри страны, и всегда и пятая колонна, национал-предатели. На самом деле виновата наша власть, наша политическая система. Она с 17-го года абсолютно неэффективна. И если бы сегодня, не дай бог, начались такие действия, как 22 июня, то наша армия не смогла бы действовать, потому что нет идеи, потому что нет ценности, потому что Россия, Советский Союз относится к исторической России как убийца с убитым, говорил Солженицын. За что сегодня воевать? За коррумпированных чиновников, за виолончелистов,
вот за депутатов воевать. Бумаги. Вот Александр Тарновский у нас депутат.
Я могу сказать, я не знаю Александр, у меня к нему как бы нет вопросов.
Вот я хочу Александра
спросить.
Могу заверить,
что народ не будет воевать, да, ни за такую
вот
думу,
вы
ни
тоже,
за правительство.
Так сказать, поддерживаете такую линию. Вот нацисты напали на Советский Союз злодейский, а теперь надо готовиться к войне с НАТО, как призывает Владимир Путин.
Ну, во-первых, сегодня 22 июня, по-любому трагическая дата. 75 лет прошло с начала Великой Отечественной войны, и эта война, ее иногда начинают правители, а страдает народ. Наверное, наши с вами родственники, мои в том числе, пострадавшие. Поэтому в любом случае это трагический день, да, и войн не должно быть. Мы чем дальше уходим от начала войны, тем больше с одной стороны появляется мифов, а с другой стороны все-таки появляются какие-то новые документы, которые читаешь. Я, например, с удивлением прочитал о том, хотя там, когда был помоложе, в институте, в школе, в рамках советской истории, читал о войне, например, прочитал о том, что вообще тогда советский народ ждал эту войну. И, с одной стороны, люди, было масса свидетельств, понимали, что будет война, а с другой стороны, даже если верить тому, что было опубликовано, были приказы 20-21 июня, изданный там наркомом обороны и Тимошенко, начальником генштаба Жуковым, который говорил о том, что выдвинуться там в ночь на 22 июня на передовые позиции, выставить огневые точки, и нельзя сказать, что это уж совсем было вероломно. А вот это, что касается истории.
А что касается современности?
А что касается современности? Ну, здесь вопрос простой.
Образ врага-то, понимаете, возникает
врага
вот этот вот.
Образ врага очень удобен для того, чтобы, с одной стороны, людей, в общем, как говорится, ну, скажем, мобилизовать на решение разных проблем. Если это так, то я бы их мобилизовал на то, чтобы мы построили мощную российскую экономику. И это было бы не бесполезным, потому что мы не без сильной, мощной, самостоятельной, независимой экономики долго выдерживать какую-то линию не можем. Поэтому
хорошо,
я использовал бы этот элемент для того, чтобы мы этим наконец занялись.
Хорошо, давайте, у нас историк Марк Солонин сейчас тоже на линии по скайпу, хотя и без картинки, к сожалению. Марк, скажите, пожалуйста, вот как вы восприняли выступление Путина? Там есть тезис вот это о вероломном нападении. Меня, честно говоря, удивило. Мне все время казалось, что уж с этим-то тезисом должны были расстаться и современные политики навсегда.
Выступление Путина я воспринял сейчас, вот когда я его услышал, как то, что я уже много-много раз слышал, это мне все очень привычно и понятно, близко и знакомо, и, в общем-то, это примерно то же самое, что и говорилось до 22 июня 1941 года, про то, что англо-французские поджигатели войны, не проявляя воли к миру, я цитирую выступление товарища Молотова, «делают все для разжигания войны». Ну, НАТО это примерно те же самые англо-французские, как вы понимаете, поджигатели, но там еще серьезная, конечно, добавка Соединенных Штатов и всяких прочих лимитрофов. Так что это такая очень знакомая, понятная логика. И как мне представляется, мы дальше будем все больше и больше слышать всяких слов на тему о том, что, ну, в общем, ну, не с теми воевали. Ну, конечно, так вот откровенно пишут только на отдельных выдающихся патриотических сайтах. Ну, не с теми воевали. Конечно, надо было вместе с немцами воевать и замочить жидов, пиндосов и англичан. Ну, не с теми воевали. Ну, как-то, ну, ошибся гениальный товарищ Сталин, раз в жизни ошибся. Вот, поэтому вся вот эта злоба к англосаксонскому миру, который является и родиной демократии, и наиболее, если из того, что возможно на планете Земля, реализации демократических ценностей, вот эта злоба, она будет выплескиваться, тогда она выплескивалась в виде ненависти к англо-французам и союза с Гитлером, а сейчас она выплескивается в виде постоянных каких-то вот негативных выпадов в сторону НАТО, Североатлантического оборонительного союза, который, между прочим, ни разу на Советский Союз-то не нападал. Да вообще ни на кого не нападал. В Европе, по крайней мере. Вот. А что касается тезиса термина вероломства, ну, совершенно нормальный тезис. Немецкий посол здесь, в Москве, и, соответственно, Риббентроп нашему послу в Берлине сообщил о том, что немцы решили начать войну все-таки через 30 минут, через 30 минут после начала боевых действий. Так что вероломство, все нормально, все на месте.
Хорошо, Алексей Исаев, тоже историк, даже независимый историк у нас на телефоне. Опять же, ваше впечатление и все-таки тезис о вероломстве Германии. Как вы увидите?
Он правильно, то есть никаких со стороны Советского Союза действий, которые могли бы подвигнуть Гитлера, пасть не было. Поэтому тут, да, действительно, нападение вероломное, это, в общем, ну, очевидный тезис.
А оно внезапное было или нет?
Смотря с какой точки зрения. Стратегически внезапное, да. Потому что для того, чтобы гигантская машина Красной Армии встретила войска вермахта во всеоружии, требовалось от 2 недель до месяца. Для того, чтобы привести войска из Северо-Кавказского округа, с Уральского округа, это от 2 недель до месяца. Это внезапно. Но тактически оно было внезапно на границе не везде.
Вот у меня есть результаты опроса интересные по этому поводу о внезапности. И мы провели свой небольшой опрос на улицах Москвы. Все-таки было ли нападение Германии на СССР внезапным или нет? Или это попытка скрыть политические просчеты тогдашнего руководства? Давайте посмотрим, а потом сравним с результатами опроса.
Было ли нападение Германии на СССР внезапным? Или эта версия придумана, чтобы скрыть просчеты Сталина?
Нападение Германии не было внезапным, то есть мы об этом заранее знали.
Все знали даже дату, когда нападет. Просто Сталин в это не верил. Думал, что он как-то самый умный.
Сколько я знаю, Зорге был такой разведчик у нас в Японии. Он предупреждал за месяц, потом за неделю, но ему не поверили.
Такие вещи внезапно не происходят. Обязательно есть какие-то предпосылки, свидетельствующие о том, что что-то сейчас будет. Поэтому я думаю, что об этом было известно заранее.
Это не было неожиданно. Несмотря на то, что был подписан пакт о ненападении, все равно было очевидно то, что фашистская Германия ставила своей целью уничтожение Советского Союза и вообще коммунистических стран. И в последний момент, насколько я знаю, было постановление о том, что привести войска в боевую готовность. Вот, но там не хватило, там, по-моему, полудня или несколько часов. И так получилось, то, что все наши войска на границе были уничтожены. Так что, ну да, я считаю, то, что беда в Сталина в этом есть.
Нет, это было внезапное нападение, 100%, я так думаю. Но это так и есть.
А почему вы так думаете?
Ну, вообще-то я в истории читала, как-то так и было. Просто я так думаю. Ну, 100%, наверное, я не знаю.
Знали об этом? Знали, но тогда Сталин был, и как-то говорить в открытую об этом нельзя было.
Я знаю, что говорили, Зорга говорил. Ну, так получилось, видимо.
Игорь Чубайс, так получилось?
Вы знаете, вот здесь есть аспект один очень важный, который мы почему-то, или я уж ничего не понимаю, не услышали до сих пор. Вот когда Путин говорит о том, что нападение Гитлера, повторяя Сталина, было вероломным, в этом содержится претензия Гитлеру: ну ты же был другом, мы же с тобой друганы, а ты нас обманул, как же так? То есть это абсолютное саморазоблачение. Народ знал, народ, у нас даже не знает, что 22 июня в Литве 41 года произошло антисоветское восстание. Целое государство знало, что будет нападение. Но это другой аспект.
Перед этим была депортация, если вы помните.
Ну, конечно, конечно. Но здесь совсем другой аспект. Дело не в том, что думал народ, что думали генералы, а дело в том, что Сталин — это боевой друг Гитлера. Гитлер — боевой друг Сталина. И один на другого нападает. Ну как, мы же с фашистами братья, наверное.
Да, пожалуйста.
Я думаю, что вероломность заключалась в том, что все-таки Гитлер нарушил договоренности, пакт о ненападении. В общем, произошло нарушение международного обязательства. Но то, что и люди, и власть там, в лице Сталина и верхушки СССР знала об этом, ну, говорят очень много свидетельств разного рода и публикаций. Я не думаю, что все они сфальсифицированы.
Особенно отступление до Москвы и Сталинграда.
Но я говорю про дни перед 22 июня, ну, к примеру, когда стали в массовом порядке собираться работники немецкого посольства с вещами, с семьями выезжать из Москвы, ну, как минимум это говорило о том, что что-то произойдет. И, повторюсь, много документов сейчас опубликовано.
Но, то есть вы хотите сказать, что руководство страны и товарищ Сталин игнорировали те предупреждения, которые были?
Мне кажется, есть такая вели версия себя по-другому, может быть, они понимали, что, видимо, будет война, но не подготовились к отражению этой войны. Готовились ли или нет, еще откроются документы. Как минимум, времени не хватило, либо не могли ничего предпринять в этом отношении, потому что Германия двигалась более быстрыми темпами к войне по сравнению с Россией.
Хорошо. У Марка Солонина, судя по книгам, естественно, другая версия. Советский Союз готовился к войне с Германией и готов был, я так понимаю, нанести удар.
Тут прозвучало одну минуту назад прозвучала фраза «откроются документы». Это совершенно замечательная фраза, именно она должна быть написана золотыми буквами на нашей обложке нашей сегодняшней передачи. 75 лет прошло после войны, после начала войны, а мы надеемся, мы тешим себя надеждой, что все-таки документы-то откроются. И все-таки через 75 лет их все-таки рассекретят.
Ну что-то рассекретили, правда?
Да, конечно, конечно. Но тем не менее у нас все-таки есть, понимаете, законы, как это ни странно, есть законы о государственной тайне, там установлен 30-летний срок засекречивания, да, конечно, по решению комиссии можно добавить еще 5 лет засекречивания, при этом должно быть мотивированное решение, должно быть объяснено, что вот рассекречивание, открытие этой информации нанесет ущерб обороноспособности нашей страны там, или ее экономическим интересам. И вот я много раз спрашивал публично, лично, в архиве, ребят, ну покажите мне, пожалуйста, если можно, хоть одно решение, в котором написана мотивировочная часть. Вот почему рассекретились какие-то документы Советского Генштаба, Генштаба, Наркомата обороны, Политбюро 1941 года, как это может нанести ущерб обороноспособности нынешней России, у которой даже границы другие. И вся та территория, на которой происходила концентрация и развертывание войск, это сейчас территория совершенно других государств, в частности, государств-членов НАТО. Эстония, Латвия, эстонцы, члены НАТО. Северо-Западный фронт или Прибалтийский округ. Однако, да, конечно, из имеющихся документов, о чем я многократно писал, говорил, но, пользуясь случаем, еще раз повторю, что в нашем распоряжении по меньшей мере 13, как я их насчитал, документов военно-политического планирования, то есть это оперативный план, стратегический план, план стратегического развертывания вооруженных сил Советского Союза и на уровне Генштаба и Наркомата обороны, а также директивы, подчеркиваю, не записки, не соображения, не предложения, не рассуждения, директивы, обязательные к исполнению приказа Наркома обороны, которые были отданы командующим западным приграничным округам, в которых, опять же, в части их касающейся раскрывался этот план. Также известны мною отфотографированные, опубликованные карты, натуральные карты с подписями Василевского, с пометками Жукова и Ватутина, со стрелочками, которые тянутся к Праге и Берлину. Вот, то есть советский оперативный план, план стратегического развертывания первых операций известен, он известен. Он известен, я бы сказал, даже избыточно подробно. План этот заключался в нанесении, ну, то есть в проведении крупномасштабной наступательной операции к западу от советских границ. Главная ось наступления Краков-Катовица, то есть по территории Южной Польши, вспомогательный удар от Бреста-Белостока на Варшаву. То есть планировалась наступательная операция, 30 дней решения первой стратегической задачи, после которой войска должны были выйти, ну, по нынешней карте, на границу между Польшей, Словакией, Чехией. А дальше, как написано в соображениях мартовских, марта 1941 года, по ситуации, или наступаем далее на Прагу и на Вену, или поворачиваем прямо на Берлин.
Марк, простите, а можно я вот все-таки попытаюсь уточнить? Дело в том, что, понимаете, одно дело теоретический план на случай войны, там вот идут переговоры, там ультиматумы и так далее, наконец, значит, война объявлена, и какая-то сторона начинает наступать. Другое дело, так сказать, вот удар, как это случилось, без предупреждения и так далее. Вот, и вот в связи с этим я вам процитирую сейчас госпожу Валентину, Валентину Матвиенко, председателя Совета Федерации. Она говорит, главный тезис фальсификаторов сводится к тому, что нападение Германии на Советский Союз было вынужденным превентивным. За прошедшие 3/4 века не был предан гласности ни один факт, ни один документ, который бы подтверждал, что СССР готовился к развязыванию войны. Вот не читала, наверное, она ваши книги?
Ну, у меня вот это, вы меня сняли с языка. Я бы с удовольствием Валентине Матвиенко подарил свою книжку. Мне, в общем-то, не жалко, не знаю только, куда ее послать.
В Совет Федерации.
В Совет Федерации. Хорошо, спасибо. Так и пошлю на деревню тетеньки Валентине Матвиенко в Совет Федерации. Да, пожалуйста, читайте документы. Еще раз подчеркиваю, что касается плана, то здесь вообще все совершенно понятно. А что касается фактического развертывания, стратегического развертывания, стратегической мобилизации Красной Армии, то она происходила. Она происходила с конца мая в течение июня по нарастающей, по этому поводу тоже есть огромное количество документов.
Но это для наступления или для обороны?
Ну, если можно, там 30 секунд. Ну, то есть на базе округов западной были развернуты фронты. Начиная где-то с 19 июня уже идут документы, оперативные сводки, оперативные донесения, приказы с номерами 1, 2, 3, 4, то есть в середине года. Они уже подписаны, штаб фронта, командующий фронта, фронтовое управление, то есть командный штаб, были выведены на полевые командные пункты, происходило выдвижение войск. То есть шла совершенно полноценная стратегическая разведка, но в установке сражающей секретности. А далее, как вот абсолютно верно сейчас вот прозвучало 10 минут назад высказывание моего злейшего коллеги, я надеюсь, Алексей Валерьевич не обидится на это определение, злейший коллега, что да, надо было недели 2-3 для полного завершения стратегического развертывания. Вот этих 2-3 недель, то есть до середины июля, Гитлер Красной Армии не дал.
Понятно. Ну, давайте Алексей все-таки возразит. Я знаю, что он там в дороге. Вас уже, так сказать, тут немножечко провоцируют, я чувствую.
Да. Ну, что тут можно сказать? Вы поймите, что получается противоречие. С одной стороны, мы обвиняем товарища Сталина и товарища Жукова в том, что они ничего не делали, а с другой стороны, говорим, а вот, выводили управление фронтов, принимались меры. Да, точно так же, как в последние дни перед 1 сентября принимались меры во Франции. Вот этот комплекс мер, он как раз действительно запоздал, потому что его надо было начинать раньше. А его начали под давлением событий принимать буквально в последние дни.
То есть вы считаете, надо было наносить превентивный удар по Германии?
Нет, совершенно не обязательно. Превентивный удар, то есть войну свою начинать по инициативе Советского Союза, это не требовалось, это не планировали, не собирались. Другой вопрос, что, так сказать, планы наступательные, они вполне обычная вещь, поскольку не надо давать инициативу противнику. А то, что не собирались нападать, я приведу два своих любимых примера. Во-первых, перекопали аэродромы весной 41-го года со сроком готовности к осени. А во-вторых, строили укрепрайоны, которые находились в массе своей в глубине советской территории в нескольких километрах. И не пригодились бы в случае превентивной войны. Поэтому превентивную войну совершенно точно не готовили. Вот это та вещь, которой точно не готовились.
Пожалуйста, Игорь Борисович, вы тут рвете.
Вот мне кажется, что мы не улавливаем некоторые смыслы, которые почти очевидны. Вот только что сторонник как бы официальной концепции истории Александр, да, Исаев, или как его зовут?
Алексей Исаев
подчеркивал, что мы не собирались нападать, не собирался Сталин нападать. Матвиенко, председатель Совета Федерации, божится, да нет никаких фактов, которые бы...
Не обнародовано.
Не обнародовано.
Очень, кстати,
хорошо.
Интересно сказала. Не обнародовано.
Не обнародовано.
А вдруг,
да?
Обнародовано?
Да, ну,
мы,
конечно, ноту Гитлера, на самом деле, конечно, читали о том, как, почему он напал, да? А Матвиенко говорит, да нет, Советский Союз не собирался нападать. Нет таких документов, нет таких фактов. То есть, иначе говоря, Матвиенко и вот мой оппонент, да, оказывает, что Сталин и Гитлер были большие друзья. Сталин верил Гитлеру, Сталин вместе с ним собирался делить мир. А вы говорите, что мы собирались на Гитлера нападать. Это первый чудовищный вывод, который вытекает из того, что только что прозвучало, и, в общем-то, из того, что говорит руководитель страны. И еще пару коротких тезисов. Значит, вы говорите о том, открытые архивы или закрытые архивы. Вот вы, как представитель вроде бы власти, хотя я не наивный человек, я понимаю, что никакой
думы,
власти,
да,
у вашей Думы не больше, чем у моей соседки, знаете, пенсионерки. Вы штампуете бумаги, которые вам приходят из администрации.
Обижаете.
Нет, почему? Это правда.
Они придумывают.
Нет.
Я знаю знаменитый закон об оленеводстве, который по Думе ходит много лет.
Вот. Но я хочу сказать другое. Дело в том, что не просто закрытые архивы, а дело в том, что документы в архивах уничтожаются. Я не знаю другой такой страны, где бы собственная история, собственной властью с 18 года уничтожалась. Причем я вхожу в движение возвращения, и мы несколько раз писали в Росархив требования, хотя бы составьте список документов, которые вы уничтожили. Один раз получили отписку, второй раз просто ничего не получили.
Да.
То есть, последнее, что я хочу сказать. Значит, знали или не знали о том, что будет война. Значит, масса фактов, документов, еще один штрих. Значит, 20 и 21 июня три немецких перебежчика, коммуниста, которые входили в армию Рейха, пересекли, значит, чудом спаслись, может быть, их было 10, я не знаю, но три пересекли границу и прибежали к красноармейцам и сказали: ребята, у нас приказ, мы в ночь на 22-е начинаем войну. Связь работала, все было доложено в центр, из центра получили, видимо, приказ, который толком не подтверждает, да расстрелять провокаторов. Понимаете? То есть это, вот, это называется...
Самого известного это не расстреляли, его потом по приказу Димитрова посадили в сумасшедший дом,
нарушили,
когда он с ним
нарушили
поссорился
инструкцию.
В 42-м году.
Это называется вертикаль власти, когда ты можешь быть зрячим, с головой, не иметь никакого... Тебе пришел немец, сказал: фашист, слушайте, мы завтра воюем, да? Приказ дяди, который все знает. Никаких войн быть не может. И эта вертикаль власти восстановлена сегодня. Вот ситуация, в которой мы находимся.
Александр Тарнавский.
Я позволю, во-первых, сказать, что мы сейчас говорили о том, что и с этим, в общем-то, все согласны, что последний месяц, как минимум, было много информации о том, что Германия готовится к войне, а не блефует. Да? И вот то, что вы, Игорь Борисович, сказали... И да, но либо не были готовы к этому. Но вообще базово, вот послушав все то, о чем мы говорили, я думал, что раньше у двух юристов три мнения. Я понял, что у трех историков шесть мнений. И на самом деле это здорово, потому что не все открыто. Я по жизни могу тоже себя причислить к вашей плеяде, потому что я кандидатскую диссертацию юридическую защищал по первой специальности «История государства и права». Поэтому три года провел в архивах.
Русского или советского?
Советского, да.
А у нас
тогда
есть
еще...
право в советском государстве?
Есть, я вам расскажу. Вопрос-то в том, что нужно двигаться дальше, и все мы хотим, наверное, одного. Мы хотим правды. И рано или поздно все то, что не уничтожено, оно откроется, и будут новые публикации, будут новые книги. Но давайте мы вместе будем стремиться, чтобы мы действительно докопались до истинной правды. Я думаю, все в этом заинтересованы. По крайней мере, те, кто сейчас вел эту дискуссию.
Да, я к Марку Солонину тогда обращусь. Марк, еще один вопрос. Мне кажется, он возник, кстати говоря, не у меня, а одного из читателей моего Фейсбука. Он вас спросить, раз вы писали об отношениях Советского Союза и Финляндии, зачем Сталину было плодить дополнительных врагов и развязывать еще и войну с Финляндией на севере? Есть какое-то объяснение?
Есть гипотеза. Есть очень зыбкая гипотеза. Значит, прежде всего, я еще раз хочу пояснить, что вот там несколько минут назад я говорил о вещах бесспорных, о документах, которые находятся в архиве, которые я держал в своих руках, которые собственноручно написаны Василевским. То есть это все понятно, это факты, по поводу их невозможно спорить. Сейчас мы начинаем говорить о гипотезах, и я высказываю свое оценочное суждение. Так вот, значит, о чем идет речь? Ну, не все наши слушатели, вероятно, это знают. 25 июня 41 года, то есть там какой-то 34-й день войны, советская авиация нанесла массированный удар по различным объектам в Финляндии. Это были далеко не только аэродромы, это были военно-морские базы, это были железнодорожные станции. И этот удар был... С одной стороны, ну, в общем, скажем по-простому, этот удар был прекрасным поводом, который позволил той части политической власти, элиты Финляндии, которая хотела начать войну, вступить в войну, вот они получили прекрасный повод. Что же касается нанесения этого удара, то история очень мутная. Приказ директивы Наркома обороны действительно существует. Он был составлен за 4 часа, то есть это поздний вечер 24 июня. То есть все происходило в невероятной спешке. В директиве указывалось про некие данные разведки. Данных разведки никаких нигде нет. И появляется только какое-то зыбкое упоминание уже в документах разведывательного управления о какой-то непонятной информации, полученной агентурным путем. Короче говоря, у меня есть зыбкая гипотеза о том, что вся история с советским ударом по Финляндии 25 июня была спровоцирована немецкими. Я даже не исключаю на самом краешке вероятности, спровоцирована финляндскими спецслужбами. И в ситуации общего умопомешательства, в котором находились 22, 23, 24 числа все в Кремле вокруг Сталина, они действительно находились в состоянии абсолютного умопомешательства, на эту провокацию клюнули и поддались. Нанесли удар, и, кстати, невероятно провальный, фантастически провальный, феерический, даже по меркам советских ВВС. То есть ничего никуда не попали, ни одной задачи не выполнили, потеряли, сейчас я по памяти говорю, порядка 24 своих самолетов, и повредили на земле, на аэродроме один трофейный СБ, который был у финнов. То есть провал абсолютный чисто военно-технический. Но суть не в том, был страшный провал политический, потому что с этого момента у финского руководства были полностью развязаны руки для начала войны. На мой взгляд, это был именно момент провокации. Да, провокации, на которую поддались. А что касается обстановки умопомешательства, я добавлю еще один, уже не гипотезу, а абсолютно конкретный, в общем-то, известный, никем не отрицаемый факт. Режим особых военных перевозок был введен на советских железных дорогах 24 июня. Вот этот набор слов, который я произнес, это фантастика.
Но ведь немцы... и мобилизация была 23-го только объявлена.
Совершенно верно, вы очень правильно подсказываете. Мобилизация была с опозданием на сутки, а перевод железных дорог на режим военных перевозок с опозданием на двое суток. Это фантастика. Это говорит о том, что люди просто впали в состояние ступора и уже забыли, где у них дверь, где у них окно, куда надо ходить. Немцы, в частности, по-моему, опять 25 мая, по-моему, перевели, то есть почти за месяц до начала войны, перевели дороги на режим особых военных перевозок, то есть чтобы производить передислокацию войск. То, что это забыли сделать, говорит о том, что все впали в полный транс. Что, конечно же, говорит о том, что нападение, безусловно, было внезапным. Для советского военно-политического высшего руководства оно было психологически. Берем слово стратегически, тактически, оперативно-тактически, оставим слово психологически. Да, это было для Сталина абсолютное потрясение.
Он никак не мог говорить... Да, кстати говоря, я бы заметил, что вот современное общественное мнение, несмотря на довольно такую вот эту пропаганду, о которой говорил Игорь Чубайс, такую в пользу вертикали, оно все-таки относительно адекватно оценивает, чьи заслуги, а чьи не заслуги. Да? Вот по мнению 51% опрошенных, заслуга в победе принадлежит народу, всего 9% отдает ее Сталину и 4% компартии руководства. Ну, в общем, понятно. Так что, и, кстати говоря, если говорить о потерях СССР в войне, там 47% считают, что это противник виноват, а вот 21% возлагает вину за высокие потери на Сталина и еще 10% на компартию. Так что вот этот критический взгляд на систему и режим, Игорь Борисович, все-таки остается, согласитесь. Хотя, в общем, в пользу системы и режима эффективного менеджера за последние время было сказано очень много со стороны власти и обслуживающих, я бы сказал, позитивных слов.
Ну да, я согласен с тем, что вы говорите, просто вопрос очень широкий. Если мы говорим о войне, у нас совершенно не звучит или почти не звучит мысль о том, что Советский Союз, Советская Россия изначально готовилась к мировой революции, и Сталин развязывал эту войну. И если бы большевики не захватили власть в 1917 году, то Вторая мировая война была бы невозможна.
Между прочим, я просто отмечу еще одни данные опроса, тоже очень интересные, они скорее в вашу пользу, что более половины половины россиян считают, что Вторая мировая война была неизбежна. И этот показатель возрос за 15 лет с 47 до 61%. А уверенных, что войны можно было избежать, ну, например, если бы не коммунисты были у власти или что-то еще, это число снизилось с 35% до 23%. То есть вот этот период действительно он уходит из внимания. Но, кстати говоря, Путин тоже говорит, что можно было избежать.
Так избежно или неизбежно всегда возникает вопрос, с какого момента? Вот с того момента, когда большевики захватили власть, сдались немцам, вышли из Антанты. Антанта победила в войне, а Советская Россия вышла из Антанты и проиграла немцам, которые через несколько месяцев подписали полную капитуляцию. В результате этой акции Ленина Германия превратилась в изгоя европейского, и Советская Россия превратилась в изгоя. Дальше они быстро нашли друг друга, и, как говорит название книги, очень важной, написанной нашими историками в период либерализации, фашистский меч ковался в СССР. То есть большевики дали возможность немцам воссоздать свою армию, что было запрещено Версальским миром. Вот. Кроме того, был еще Рапальский мир, по которому договор в пижамах, когда наши дипломаты пришли ночью к немцам и с ними обо всем договорились. То есть большевики были заинтересованы и вынуждены были помогать немцам, немцы помогали России. То есть СССР развязывал эту войну. Чего гордиться победой? Вообще победило 53 государства антигитлеровской коалиции.
В данный момент все больше и больше людей уверено в том, что Советский Союз победил бы, или Россия победила бы и без союзников, да, и это... без Украины.
Да,
там,
Несколько фраз из того же Сталина, многие у нас любят Сталина, Сталин говорил не раз, что без помощи США и Англии Советский Союз не выдержал бы напор Третьего Рейха и проиграл бы в этой войне. Кроме того, и такая фраза, которая стала крылатым, венгерский диссидент написал, и уже все забыли его имя, он написал, что русский солдат не мог принести свободу в Европу, потому что сам не был свободен. И, наконец, еще одна деталь, это фундаментальная вещь, если мы говорим о войне, если мы победили, если все было так здорово. Вот мы отмечаем 70-летие, 75-летие и так далее, но мы не отмечаем 70-летие Голодомора, третьего искусственного Голодомора, организованного Сталином в 1946-1947 году, в котором он погубил 2 миллиона человек, потому что он боялся фронтовиков. Люди вернулись с фронта, хотя они были измучены, изранены, но они были уверены, ну уж колхоз, этот ГУЛАГ, этот идиотский, этот чекисты все распустят. Да? Он сказал, сейчас я вам распущу. Изъял все продовольствие, продал, подарил Франции, Чехии, Польше и 2 миллиона человек изгноил. И там примерно, не буду называть на память цифры, но огромное количество зерна просто сгнило, и 2 миллиона человек умерло с голоду. Если мы говорим о победе, о войне, то давайте рисовать всю картину.
Да. Александру Тарновскому еще вопрос. Александр, скажите, пожалуйста, вот как вы считаете, вот это изменение все-таки умонастроения россиян, вот что они думают, что война была бы неизбежна. Есть тут еще один вопрос, что две трети значит, говорят, что они бы сейчас не возражали бы, если бы кто-то из их родственников пошел бы на войну. Еще один тут опрос свежий оказался. Это, может быть, влияние того, что Россия сегодня воюющая держава, воюющая в Украине, так сказать, удерживающая аннексированный Крым. То есть общественное мнение изменилось еще в этом смысле?
Ну, я хотел немножко по-другому сказать. Вообще, мне странно.
Вы мне ответите на вопрос, а потом
Ну, может быть, разные есть ветры, которые дуют, и формирование общественного мнения зависит от того, как работают СМИ. Разные, да, государственные и другие. Когда вы проводите... Я-то вот сторонник того, чтобы была правда, и были разные точки зрения. Когда у нас не разные точки зрения, и они они часто подают неполноценную информацию, это всегда напрягает. И то, что вы сейчас вот дали предварительно опросы, как у людей изменилось понимание, что было перед войной, я имею в виду, что было в 20 веке, вот мне интересно понять, а откуда люди получили новую информацию? Они что, работали в архивах? Они просто книги судят. Выходят. Ну, книги выходят, думаю, мало кто читает, по, за исключением там узкого круга людей. Значит, как-то это все формируется. Есть же другая тема, героизация нацизма, как отдельная линия поведения. Поэтому здесь сплав таких разных векторов, которые воздействуют на ситуацию, и сплав интересов современного дня. Мне кажется, что все-таки, вот сегодня мы слышим разные точки зрения, историкам есть чем заниматься, с тем, чтобы полностью расклад показать, и то, что говорит коллега Солонин, и то, что Игорь Борисович сейчас рассказывал о событиях 20-30-х годов, что все-таки мы точку последнюю не поставили в этом вопросе, и надо еще показывать там плюсы и минусы Сталина, плюсы и минусы того, что делала англо-французская там сила, что делали немцы. Я полагаю, что мы еще много чего не знаем в этой связи, несмотря на то, что внешне все документы открыты, и вроде
не
у нас...
Все, не все.
Ну вот, видите, вы со мной соглашаетесь.
Не все.
Мне кажется, что не все открыто, и нам еще предстоит узнать много чего нового.
Ну вот, вы как депутаты точно не старались, чтобы они были открыты.
Ну, я за всех депутатов не отвечаю, поэтому я отвечаю за себя, за фракцию «Справедливая Россия», которую представляю как минимум, как депутат фракции. Поэтому, пожалуйста, здесь давайте будем, как говорится, корректно.
Я попробую коротко. Вот вы только что сказали, вы приветствуете разные точки зрения. Я тоже согласен с тем, что, возможно, разные точки зрения... Но совершенно необходимо добиться согласия, национального согласия в ключевых вопросах. И, например, в Европе не спорят, был Холокост или не был Холокост. Это предмет невежества, если кто-то начинает спорить, это просто дикарь, который не знает факты. Вот когда у нас говорят, что у Сталина были плюсы, были минусы, я не могу принять такую позицию, потому что у Гитлера тоже были плюсы. Дороги построил, занятость, рост жизненного уровня. Просто 6 миллионов евреев сжег, а так все нормально. И то, что государство, то, что проиграл, так и Сталин проиграл, только Советский Союз еще 45 лет мучился и тоже рухнул. Какие плюсы у Сталина, если, что говорить о плюсах, плюсы и минусы, если он десятки миллионов погубил собственных граждан. И последнее, что я хочу сказать, что когда вы говорите об общественном мнении, о том, как меняются оценки, у нас нет возможности изучать общественное мнение. У нас изучается это очень важная и простая вещь, которую тоже почему-то не видят. У нас изучает эффективность пропаганды, а не общественное мнение, понимаете? Потому что к 2000 году у нас больше половины граждан считало, что Сталин никуда не годный политик, а 20% его поддерживало. А после 2000 года, когда пришли новые люди, чекисты, да, сейчас больше половины считают Сталина великим политиком. Сталин один и тот же, народ один и тот же. Средства массовой пропаганды получали разные задачи, то есть это не граждане, им деваться некуда. У нас половина территории, где видно только два телеканала, первый и второй. А куда же? Они больше ничего не слышат, ничего не знают. Поэтому эта пропаганда формирует образ Сталина.
Я позволю коротко ответить. Первое, хотел сказать, коротко. Я за то, чтобы мы все знали и достойны знать правду, какая бы горькая правда ни была, и мы все в этом заинтересованы. А второе, я в свое время вносил законопроект поддержать детей войны. Когда я общался с людьми того поколения, они мне интересно очень рассказали, мне писали пояснительную записку законопроекту. Они говорили, когда речь шла о том, погибнем за Родину, за Сталина, на самом деле люди шли умирать за свои семьи, за своих детей и защищали вот своих близких. И во многом этим определен патриотизм и героизм России. Российского, советского народа.
За Родину, за Сталина, это тост Алексея Толстого на 60-летие Сталина.
Хорошо, давайте у нас Марк вещи. Солонин давно молчит, а я бы все-таки хотел услышать, Марк, ваше мнение об общественном мнении в России, как оно меняется, тем более, что вот я еще подброшу одну цифру. Вот история перед началом Второй мировой войны и после. Ну, про пакт вот не спрашивали, а про так называемое включение стран Балтии в состав Советского Союза, то есть аннексию, спросили в этот раз. 34% россиян считают, что это было сделано добровольно этими народами этих стран, 30% под давлением со стороны СССР и 10%, что это результат тайной договоренности между Сталином и Гитлером. 26% затруднилось ответить.
26% меня очень обрадовало. Вот это вот золотой фонд. Это золотой фонд, это люди, которые предпочитают не говорить, не рассуждать о том, чего они не знают. Что касается того, вот сейчас вот звучало от уважаемого нашего депутата, мысль о том, что должны расцветать сотни цветов и развиваться сотни школ, то вот знаете, у меня по этому поводу абсолютно не либеральное, не политкорректное мнение. Я считаю, что по поводу таблицы умножения может быть одно единственное мнение. Мое. Я считаю, что 2×2 – 4, 5×5 – 25. Все остальные мнения, не совпадающие с моим, неправильные.
Это вы как инженер говорите.
Да, да, как я думаю, скорее как школьник, который отучился 2 класса в школе. Вот. Поэтому, вы понимаете, если вы зайдете в любой, я об этом много думал, и говорил, и писал. Когда вы зайдете в любой книжный магазин, например, у вас в Москве большой книжный магазин, в раздел военно-исторической литературы, у вас просто в глаза зарябит. 22 июня, черный июнь, роковой июнь, трагедия июня, загадка июня, разгадка июня. И вот в этом вот огромном массиве пустейшей, графоманской, иногда просто ну, феерически абсурдной литературы, тонут те крупицы серьезных исследований, тем более сборников документов, которые должны были бы это место на полке занимать. То есть практика жизни показала, что вот этот вот способ борьбы с исторической правдой, который я называю неполиткорректным термином «утопить в дерьме», он оказался очень эффективен. Он не менее эффективен, чем старый советский способ хватать, ловить, не пущать, запрещать, изымать книги, вводить цензуру и так далее. Не надо ничего изымать. Надо к одной-двум серьезным книгам исследования по 22 июня добавить 200 графоманских сочинений, и публике зарябит в глазах, и публика скажет, 26% хрен его знает, что там было, чего там не было, нас там вообще не было, мы тогда не жили, и все. Замечательный способ разрушения общественного здоровья, так бы я сказал.
Скажите, пожалуйста, а на ваш взгляд, каковы все-таки белые пятна в истории войны, которые вот боится дать заполнить власть?
Ну, это, конечно же, ну, если мы говорим вот именно про тему, связанную с сегодняшней, безусловно, трагической, безусловно, траурной датой, это советское военно-политическое планирование, то есть роль Сталина в развязывании Второй мировой войны и участие Советского Союза в начальном, в первых двух лет Второй мировой войны. Здесь начинается с Мюнхена. У нас время мало, я могу долго рассказывать, как я пытался в архиве Министерства иностранных дел задать невиннейший вопрос, невиннейший, супер невиннейший. Покажите, пожалуйста, с кем в сентябре или в октябре, сейчас, да, в октябре, по-моему, 1939 года встречался некий чиновник, товарищ Александров, начальник Центрального европейского департамента НКИД. На этот невинный вопрос я не мог получить ответа. И так далее. Вот огромные, ну, я пойду просто по архиву. Вот это будет понятнее. Вот просто будет понятнее. Попадаем мы в архив Генерального штаба. Исходящие директивы Наркома обороны СССР. Дело рассекречено. С дрожащими от возбуждения руками, естественно, вы хватаете его, открываете июнь. И вы видите, судя по этому подшивке, по этой папке, что главное, почти единственное, чем занимался нарком обороны в июне 41 года, ну, до 22 июня, это цемент-арматура. Это значит, вот строительство дотов, тот цемент заменит на этот цемент, арматуру такой-то отсекл заменит таким-то отсеклом, и больше ничего. Последняя телеграмма 21 июня, подборка документов, исходящая телеграмма Наркома обороны, заканчиваются телеграммы, отправлены в 3 часа дня из Москвы в Ленинград, знаете о чем? Никогда не догадаетесь. Доложить, отчитаться, прислать отчет об использовании ржавой трофейной финской колючей проволоки с дотов с линией энергии.
А что это значит тогда? Объясните уже.
А это значит, что часть документов уничтожена, часть документов изъята и передана в какое-то другое хранилище, например, в так называемый архив президента. Это даже не версия, это практически утверждение, потому что, когда вы держите вот эту папку с документами в руках, вы видите, что на каждом листочке в архивном деле номер. Он зачеркнут, написан еще один номер, иногда по три номера на странице.
Ну, понятно, они заново в папочках пересчитывали, ну, и описывали,
вырывали,
да?
Вырывали, и в результате менялась нумерация. А другое архивное дело – это исходящие телеграммы исходящие телеграммы начальника генштаба. Ну, по сути, это то же самое, потому что эти два человека работают синхронно, в одной паре. Оно засекречено по сей день.
Понятно, нет правды, Игорь Чубайс.
Что, вот вы спросили,
белые пятна,
да? С моей точки зрения, дело не просто в белых пятнах, а дело в том, что вся концепция истории нашей страны 20 века абсолютно фальсифицирована. Советские книги, которые писали о строительстве коммунизма, о съездах, пятилетках и так далее, это чушь собачья. То есть это, если и было, это было дело десятое. Главное, то, что вся история после 1917 года – это история сопротивления нашего народа тоталитарному режиму. Это гражданская война, это крестьянская война, это Тамбовское восстание, это Власовское движение, это диссидентство, это неформальное движение и так далее. То есть совершенно по-другому надо понимать историю страны, а не основываться на той официальной доктрине, которая была с разными уточнениями.
Ни один народ не должен бесконечно жить героическим прошлым. Нужно идти вперед, заявил президент России Владимир Путин.
Не удается.
Вот.
Почему-то.
Нельзя купаться в своем героизме бесконечно. Это вредно и опасно для будущего нации. Вот видите, какие
слова.
Да, но
в то же время он сказал, что нужна литература, которая будет...
Позитивная.
Позитивная, да. Литература до 17-го – это литература критического реализма, которая в одной из самых успешных стран выискивала болезненные точки и их анализировала. Именно критический реализм, плюс, конечно, православная церковь, которая всегда поддерживала государство, вот вместе они создавали правильную картину. А сегодня нам говорят, нельзя купаться в славе, в то же время предлагают создать литературу, которая будет восхвалять.
Марк, но ведь есть и другие мифы. Вот я сегодня слушал, например, господина Порошенко. Он сказал, что украинцы мужественно сражались на фронтах и подполье, и в рядах Красной Армии воевали, а неотъемлемой составляющей этой справедливой борьбы было украинское освободительное движение, участники которого самоотверженно защищали свою землю от нацистских полчищ, реализуя извечное стремление к государственной независимости. В России свой миф, а в Украине свой.
Ну, в этой очень... Та фраза, которую вы сейчас процитировали, господина Порошенко, очень сложная, но можно догадаться, что он имел в виду. Да, у меня действительно есть своя точка зрения по поводу бандеровщины, многократно мною заявленная, но в последнее время я просто не хочу ее далее публично муссировать, учитывая совершенно понятную ситуацию.
Что значит понятная ситуация?
Понятная ситуация заключается в том, что Россия аннексирует часть украинской территории и ведет необъявленную гибридную войну на другой части украинской территории. В этой ситуации я, как человек с российским паспортом, должен ограничивать себя, как мне кажется, в публичных высказываниях любого сорта, направленных против Украины.
Ну, вот видите, значит, вы вводите себе самоцензуру.
Да, абсолютно верно. А война, дорогой товарищ. Во время войны всегда цензура появляется.
Это, наверное, порадует господина Тарнавского. Видите, даже критики нынешней линии Владимира Путина, они, так сказать, как-то вот себя ограничивают.
Да нет, просто мы иногда пугаемся тех страхов, которых можно и не пугаться. Мы, если будем вести себя достойно, то спокойно и уравновешенно, то и страна будет такой. Поэтому давайте страхов не бояться.
Путин вас хвалит. Это интеграция Крыма и Севастополя в состав России – это исторический итог работы Госдумы 6-го созыва. А на взгляд других – это исторический итог аннексия и война, и, в общем, возвращение в то самое прошлое, о котором часто говорит Игорь Борисович.
Насколько я понимаю, за то, что Крым наш, а я за это однозначно, за это выступает подавляющее большинство россиян. Вы можете... Ну, это уже как бы ваша точка зрения. Я полагаю, что это было правильное решение, это историческая справедливость, и я по нему полагаю так, мы этой линии будем держаться до того момента, пока россияне будут считать таким образом, поэтому Крым наш и навсегда, да, на
верните,
это встаю, и я
нас
надеюсь,
что
поскольку,
стоять на этом
мы
будем.
Мы все время говорим об истории, то я приведу просто проведу некоторую аналогию историческую. Вот Первая мировая война была развязана немцами, кайзером и так далее, да? Вот за развязывание Первой мировой войны Германия выплачивала контрибуции до 2010 года. Не было ни кайзера, извините, ни шмайзера, ни хонекера, ни шмонекера. А в международном праве есть нормы, которые никто не в силах отменить. Хотите вернуться в мировую цивилизацию? Платить до 2010-го. Сколько будем платить за Крым и как долго? Я пока не знаю.
Но вы все-таки оптимистичнее могли бы что-то сказать. Кризис налицо, холодильник пустеет. Я думаю, что это все не очень надолго. Вот. И поэтому тот опыт, который был в 20 веке, мне кажется, многому может научить то самое большинство, которое за Крым наш и за все прочее такое героическое, но опасное для будущего России. Я благодарю сегодня наших гостей Марка Солонина, Игоря Чубайса, Александра Тарнавского, Алексея Исаева. Вел передачу Михаил Соколов. Всего доброго. До свидания.